Глава 5. На севере, за нашими спинами, грохотало уже непрерывно. Оба приданных мне артполка и РГК включились в работу, подавляя немецкие гаубицы, пытавшиеся открыть заградительный огонь по наступающим танковым цепям. Артиллерии у немцев, к сожалению, было много, и не до всех вражеских батарей мы могли дотянуться. К примеру, позиции 210-миллиметровых гаубиц, имевшихся в распоряжении Клейста, пока находились вне зоны досягаемости нашего артогня. Дело другое, что сходу ввести их в дело противнику было непросто. Батареи нужно было подтянуть к месту намечающегося прорыва, иначе из-за высокого рассеивания снарядов при стрельбе на максимальную дальность немцы рисковали попасть по своим. «Товарищ подполковник, комбриг 26 докладывает, что немцы выбиты из первой линии окопов. Противотанковые батареи подавлены. Потеряно 4 танка. Противник отходит на вторую полосу обороны. Продолжать преследование. Не давать закрепиться». На самом деле, сейчас мне было совершенно не до раздачи приказов командирам танковых бригад. У них была своя четко поставленная задача, и ничего нового они от меня услышать не могли. Главной головной болью в данный момент являлись немецкие гаубицы и танковый полк, оставленный Клейстом в резерве как раз на подобный случай. В отличие от Красной армии, немцы не испытывали никаких проблем с количеством боеприпасов для своей артиллерии, и если дать им возможность безнаказанно стрелять по идущим в атаку бригадам и работающим за их спинами химикам, наша попытка прорыва просто утонет в море огня и захлебнется ипритом и люизитом. Ночь и внезапность нашего удара, конечно, сказывались на скорости реакции немцев на возникшую угрозу. Еще сильнее тормозила их ответные действия заблокированная радиосвязь, но за последние месяцы противник успел уже привыкнуть к проблемам в эфире и принять контрмеры. Теперь утрата возможности передавать приказы и доклады по радио не приводила к потере управления немецкими войсками, а лишь замедляла прохождение команд между штабами и боевыми частями, да и то не всегда. Вид с орбиты однозначно показывал, что немцы приходят в себя заметно быстрее, чем я рассчитывал. Пехотный батальон, на который пришелся концентрированный удар двух моих танковых бригад, несомненно, понес значительные потери. Но отступал он как-то уж слишком организованно, продолжая наносить нам потери и существенно замедляя продвижение танков и пехоты. Судя по его боевому пути, ничем особенным этот батальон от других подобных немецких пехотных частей не отличался, и проявлять повышенную стойкость ему вроде бы было не с чего. Однако данный факт имел место быть. Кроме того, попавшему под удар батальону немцы весьма оперативно и своевременно начали помогать резервами. Наши танки еще только подходили ко второй полосе обороны противника, а третья, последняя, линия окопов, уже была занята немецкой пехотой, довольно плотно насыщенной противотанковыми средствами. Пришлось снова переносить огонь полка Цайтиуни на немецкие позиции перед фронтом наступления танковых бригад, что тут же сказалось на качестве контрбатарейной борьбы. Немцы, правда, сориентировались в обстановке не сразу. Главным врагом для них сейчас являлись танки, утюжившие их окопы, но бить по ним из гаубиц в ситуации, когда непонятно, где свои, а где чужие, было невозможно. Действия наших химиков поначалу не привлекли внимания противника. Тем не менее, немцам хватило буквально нескольких минут, чтобы понять, какую угрозу для них представляет эта почти бесшумная возня на зараженной территории. И в сторону батальонов химзащиты полетели первые осколочно-фугасные и химические снаряды. Близким взрывом перевернуло химическую бронемашину. Осколки пробили тонкую броню и изрешетили цистерну с раствором хлорной извести. Однако остальные дегазаторы продолжали двигаться вперед. До рассвета оставалось еще около 4 часов, и за это время нужно было закончить прокладку безопасного коридора для ввода в прорыв сначала оставшейся пехоты танковых бригад, а затем и остальных войск Калининского фронта, уже выходивших на исходные рубежи.
«Лаврентий, ты уверен, что больше никаких сведений о Нагулине собрать невозможно? Откуда он появился со своими способностями? Только не надо повторять мне те сказки, которыми он пичкал тебя и твоих людей на допросах. Хотя скорее я назвал бы их дружескими беседами».
«У меня нет других ответов, товарищ Сталин», — покачал головой Берия, и неяркий свет ламп блеснул в линзах его пенсне. «Все, что было в архивах, мы уже подняли. Информация очень скудная, и толку с нее немного.
Нужно искать в тайге, из которой он вышел. Причем искать очень тщательно. А это огромная и совершенно дикая территория. Смущает даже не то, что это не СССР, а Тува. С местными властями никаких проблем не возникнет, но сейчас зима. И нормально поисковую операцию не организовать, а раньше? Раньше не было причин для того, чтобы устраивать столь масштабные поиски.
И что ты планируешь там найти? Убогую заброшенную заимку? Я почти уверен, что она действительно существует. И люди эти, которых он называет своей семьей, скорее всего, там когда-то жили. Только что это нам даст? Нагулин мог просто наткнуться на это место и присвоить себе имя одного из умерших от неизвестных причин старообрядцев. Проверить это невозможно. Не думаю, что он так глуп, что оставил на месте улики, позволяющие его изобличить.
Есть еще вариант, что он говорит правду. Без особой убежденности в голосе произнес Берия.
«Часть правды, Лаврентий», — с нажимом ответил Сталин. «Всей правды он тебе не скажет никогда. Нагулин — новая фигура на мировой шахматной доске, причем фигура неизвестной силы. Пока не ферзь и даже, наверное, не ладья, но уже и не конь или слон. Он способен на ходы, которых не ждет ни один шахматист, и в этом его сила». На наше счастье, по какой-то одному ему известной причине, в данный момент он играет на нашей стороне. Но пока мы не поймем эту причину, всегда остается риск, что эта лояльность в любой момент может закончиться. И тогда предсказать последствия не сможет никто.
Петр Нагулин очень много сделал для нашей страны и, судя по всему, собирается сделать еще больше. Применять к нему жесткие меры дознания было бы непростительной глупостью. Можно подтолкнуть его к принятию крайне нежелательных решений.
«Об этом речи нет», — раздраженно ответил Сталин. «И разговор этот я начал не для того, чтобы решить, как выбить из Нагулина правду об источниках его возможностей. Меня интересует совершенно другое. Лаврентий, ты понимаешь, какой козырь попал к нам в руки?»
«Понимаю, товарищ Сталин. Я говорил с Жуковым и Шапошниковым. Жуков, конечно, как всегда, рисковат, но даже он согласился с тем, что если бы не действия Нагулина, остановить немцев под Москвой мы бы, может, и смогли, но на то, чтобы окружить группу армий «Центр», сил бы точно не хватило».
«Нет, товарищ Берия, все же вы не понимаете, что я имею в виду».
Вождь неожиданно перешел на более официальный тон.
«Московский котел действительно стал выдающейся победой Красной Армии. Даже если немцы смогут пробиться к окруженным, разгром армии Гитлера на подступах к столице СССР еще долго не даст немцам оправиться и перейти к активным действиям на Восточном фронте. Но я не думаю, что они пробьются. Конев докладывает, что танковые бригады Нагулина смогли преодолеть зону химического заражения и прорвать фронт. Это еще не полный успех, но уже очень серьезная заявка на него. Однако я сейчас не об этом. Я стараюсь заглядывать дальше. Меня интересуют те перспективы, которые могут открыться перед нами, если он и дальше будет действовать в интересах Советского Союза. Что вы, товарищ Берия, думаете о возможностях этого человека и его слабостях?
Его таланты слишком многогранны. Не задумываясь, ответил Берия, явно давно и неоднократно сам задававшись этим вопросом. Феноменальный стрелок, диверсант с необычным зрением и слухом. Человек, способный почти мгновенно совершать в уме математические расчеты, на которые у пары десятков математиков ушли бы часы или дни. Отличное знание немецкого языка, и не факт, что только немецкого, хотя точных данных нет. И, наконец, инженер-конструктор, способный заменить собой целые конструкторские бюро. В одном человеке такие способности уживаться не могут. Это очевидно.
«Не будем сейчас ударяться в мистику», — усмехнулся в усы Сталин. Давайте лучше подумаем, как использовать сложившуюся ситуацию. Вы назвали только таланты Нагулина, но ведь он не лишен и слабостей.
Естественно, кивнул Берия. Прежде всего, многие его суждения довольно наивны, идеалистичны. Взять хотя бы предложение не использовать химическое оружие, несмотря на применение его немцами. Красиво, но глупо. Были и еще интересные и столь же наивные высказывания, в том числе об отношении командиров Красной Армии к жизням рядовых красноармейцев. Кроме того, он всегда держит слово, в том числе данное врагам. Если обещал сохранить жизнь пленному в обмен на информацию, старается выполнить обещание, даже если оставлять противников живых откровенно опасно.
«Благородство и юношеский максимализм — это очень хорошо», — кивнул Сталин. «Это значит, мы сможем найти способ удержать Нагулина на нашей стороне достаточно долго, а может быть и привязать его к СССР навсегда».
«У него есть девушка». Сержант госбезопасности Елена Серова. Мои люди провели с ней соответствующую работу, еще когда у них только намечались романтические отношения. Нет, никакой прямой вербовки, но намеки звучали достаточно прозрачно. И она, судя по всему, все поняла правильно.
И на что же ей столь прозрачно намекали?
На то, что никто в наркомате внутренних дел не будет препятствовать их отношениям, если они вдруг возникнут. Она, конечно, немного потрепыхалась, делая вид, что не понимает, о чем речь. Но в итоге оказалась женщиной умной и вполне благосклонно отреагировала на аргумент о том, что Нагулин — личность, несомненно, героическая, но весьма неоднозначная с точки зрения идеологической подготовки. Ибо вышел он из дремучей тайги, где о прогрессивных коммунистических учениях и марксистско-ленинской теории никто ничего не слышал. Ну и, понятно, руководство НКВД станет гораздо спокойнее, если рядом с Нагулиным будет человек, безгранично преданный делу Ленина Сталина, готовый в любой момент поправить, подсказать и уберечь от досадных ошибок и заблуждений. Ну а если вдруг своими силами справиться будет сложно, за помощью в решении таких проблем всегда можно обратиться к более опытным старшим товарищам. Мало того, поступать так настоятельно рекомендуется.
«Ну-ну», — кивнул Сталин, — «разумно. Надеюсь, палку в этом вопросе не перегнули?»
«У меня нет оснований сомневаться в квалификации сотрудников, работавших с Серовой».
«Хорошо. Оставим эту тему и вернемся к Нагулину».
Сталин положил трубку на стол и уселся в кресло за своим рабочим столом, продолжая внимательно смотреть на собеседника.
«Сегодня у меня был нарком вооружения товарищ Устинов. Речь шла о термитных снарядах и боеприпасах объемного взрыва. По чертежам Нагулина на 4-м ремонтно-опытном заводе в Коломне были созданы образцы термитных головных частей для снарядов М-13. Результаты первых же полигонных испытаний показали, что после залпа дивизиона «Катюш» в районе цели образуется обширная зона с температурой, превышающий 3000 градусов. Плавится танковая броня, выгорает все, что может гореть, и даже многое из того, что гореть не может. Живая сила не имеет шансов выжить ни в окопах, ни в блиндажах, ни в большинстве дотов и дзотов.
Примечание 6.
Это страшное оружие, Лаврентий. Но, по словам генерала Устинова, даже оно блекнет по сравнению с боеприпасами объемного взрыва. Нарком предлагает немедленно приступить к массовому выпуску бомб и снарядов обоих этих типов. И есть мнение, что нам стоит прислушаться к этому предложению.
«Я не сомневался в результатах испытаний, товарищ Сталин»,
— кивнул Берия.
После истории с гранатометами мой наркомат всячески содействует подполковнику Нагулину в реализации его военно-технических идей.
«Лаврентий, отвлекись, наконец, от этой войны. После битвы за Москву я уже не сомневаюсь в том, что победа будет за нами. Перед нами в полный рост встает следующий вопрос. А что дальше? Ты осознаешь, какие возможности дает нам в руки Нагулин?» Надеюсь, тебе очевидно, что гранатометы, термитные снаряды и боеприпасы объемного взрыва — только начало. Я уверен, что он способен очень на многое, и не только в сфере вооружений. Мы можем получить силу, способную придать новый импульс идеям, от которых нам пришлось отказаться в 20-х годах под давлением непреодолимых обстоятельств.
Сталин вновь поднялся и принялся расхаживать по кабинету. «Мировая революция?» — осторожно спросил Берия. «Но ведь это...»
«Да, Лаврентий, это троцкизм в чистом виде. Не нужно напоминать мне об этом. Мы искоренили эту заразу, вырвали ее с корнем. И я до сих пор считаю, что тогда мы были правы. В тех условиях, которые сложились после гражданской, ни на что другое, кроме построения социализма в отдельно взятой стране, мы рассчитывать не могли. Идеи Троцкого о разжигании мирового пожара путем распространения революции на капиталистические страны погубила бы СССР. Тогда у нас не было ни ресурсов, ни возможностей для осуществления этой мечты. Но теперь...
«Сначала нужно победить фашистов», — задумчиво ответил Берия.
«Это дело времени, Лаврентий. Времени и сотен тысяч, а, возможно, и миллионов жизней наших людей. Победа над Германией неотвратима. Но какова будет ее цена и что произойдет дальше? Вот главные вопросы. Ты думаешь, капиталистический мир смирится с многократным усилением СССР? Никогда этого не будет. И как только англичане и американцы поймут, что Гитлеру конец, а вся Европа вот-вот окажется в зоне нашего влияния, их отношение к Советскому Союзу резко изменится. Им сейчас не до нас. Они отбиваются от японцев на Тихом океане и крошат итальянцев и немцев в Северной Америке. Но это пока...
В общем так, товарищ нарком внутренних дел, Нагулин должен стать нашим, целиком и полностью. И займётесь этим вопросом вы. Привяжите его к нашей стране так, чтобы никакими силами его отсюда было не выдернуть. Как вы это сделаете, думайте сами. Семья, дети, любовницы, должности, власть, ордена. Я поддержу любые разумные меры. Но этот человек должен быть с нами и под нашим полным контролем, пусть и неявным.
Полковник Рихтенден с отвращением стянул с лица резиновую маску противогаза. Находиться без защиты за пределами блиндажа было нельзя, но дежурившие в штабе связисты быстро затянули вход противовипритной накидкой и заделали щели уплотнителем. Укрытие для штаба батальона строилось с расчетом на химическую атаку, и процедура герметизации была неплохо отработана.
«Это иприт, Герр Оберст», — доложил унтер-офицер. «Сюда газ не мог успеть просочиться».
На таком морозе ядовитый туман после взрыва химического снаряда почти сразу оседал на землю кристаллами или мелкими каплями, так что концентрация отравляющего вещества в воздухе оказывалась относительно небольшой. Тем не менее Рихтенден прекрасно понимал, что оборонять залитую ипритом позицию солдаты долго не смогут. Противоипритные накидки могли уберечь их от попаданий на кожу капель ипритной смеси, но вести бой на земле, до которой ни в коем случае нельзя дотрагиваться ни кожей, ни обычной одеждой, практически невозможно. Зуммер полевого телефона заставил полковника отвлечься от этих размышлений и вернуться к управлению боем. В трубке Рихтенден услышал срывающийся на крик голос командира второй роты.
«Герр Оберст, позиции батальона атакуют около 100 танков противника с десантом на броне. Впереди идут КВ и Т-34. До них сейчас 500 метров. Артиллеристы смогли остановить 2 средних танка, но остальные подавили батарею огнем. Минометчики после русского артналета тоже молчат. У меня потери до четверти личного состава. Если задержимся здесь, от поражений химии не досчитаемся еще половины».
«Продержитесь 5 минут, обер-лейтенант. Потом отходите на вторую линию обороны. Ваши соседи получат такой же приказ. Выполняйте. Установите связь со штабом полка», —
приказал Рихтенден и про себя облегченно вздохнул, когда связист протянул ему трубку.
Линия связи оказалась в порядке, на что полковник особо не надеялся.
«Герр Оберст, русские пошли на прорыв»,
— доложил Рихтенгден, услышав в трубке голос командира пехотного полка, в который входил его батальон.
«Какими силами вас атакуют, полковник?»
«До 100 танков, включая тяжелые. Батальон подвергся комбинированному артиллерийскому удару, и приц, и фугасные снаряды. Минометная батарея и противотанковые орудия уничтожены. Я отдал приказ отходить на вторую линию обороны. Наша гаубичная артиллерия молчит, хотя мою заявку они приняли».
«Там все сложно, полковник».
В голосе командира полка Рихтенден услышал досаду.
«По позициям гаубиц русские тоже нанесли удар, причем еще до того, как те открыли огонь. Я не понимаю, как противник их обнаружил».
«Герр Оберст, нужно немедленно доложить генерал-полковнику Клейсту. Это не локальный контрудар. Русские никогда не стали бы применять свой главный козырь на второстепенном направлении».
«О чем вы, полковник?»
«О корректировщике, который под Киевом наводил бомбардировщики на наши штабы, а потом под Москвой управлял огнем русских тяжелых гаубиц. Это снова он, и он здесь. Значит, за этой сотней танков в затылок стоят несколько армий и только и ждут, когда химики проделают брешь в ипритном заграждении».
«Ваше утверждение основано на сплошных догадках».
«Батареи, герр Оберст. Русские не могли знать, где находятся позиции гаубиц. И огневые средства моего батальона они выбили практически мгновенно, хотя никакой разведки противником не проводилось».
«Этого недостаточно»,
— возразил командир полка, но Рихтенден чувствовал, что уверенности в его словах поубавилось.
«Потом будет поздно. Герр Оберст, вы же знаете, я работал в Абвере и оказался в вашем полку именно потому, что не справился с задачей и упустил этого русского. Но я очень хорошо его знаю. Не сомневайтесь, это он».
Рихтенден инстинктивно пригнулся, когда рядом с блиндажом взорвался осколочно-фугасный снаряд, и пол под ногами полковника ощутимо подпрыгнул.
«Прошу меня простить, мне нужно руководить боем».
Танковый взвод обер-лейтенанта Ганса Бельтера двигался по заснеженному полю. Впереди, примерно в километре, земля вставала дыбом от сотен взрывов, артиллеристы снарядов не жалели. Над наступающими танками несколькими группами прошли два десятка штурмовиков «Хеншель» HS-123. Очередной наскоро возведенный рубеж обороны русских держался, на удивление, крепко. На поле перед позициями красных уже чадно дымили больше 10 троек и четверок. На 30-градусном морозе черный дым бодро поднимался вверх, где его сносил в сторону недавно поднявшийся довольно сильный ветер. Погода портилась. Небо постепенно затягивало облаками, грозившими добавить к уже и так глубокому снежному покрову новую порцию мелкого колючего снега. Однако самолеты пока летали, и это Ганса радовало. Без поддержки авиации справиться с нарастающим сопротивлением русских было бы непросто. Несмотря на приоритетное снабжение, наступающая танковая группа фон Клейста, недавно переименованная в Первую танковую армию, испытывала огромные трудности буквально во всем. Оружейная смазка намертво замерзала, и пулеметы отказывались стрелять. Приходилось протирать все металлические части насухо. Это на некоторое время решало проблему, но без смазки оружие изнашивалось буквально на глазах. С более сложной техникой дела обстояли еще хуже. Из-за ужасных морозов двигатели танков и автомашин отказывались заводиться. Их приходилось постоянно прогревать, расходуя и так уже прилично выработанный моторесурс и горючее. Среди пехотинцев потери от обморожений и болезней были сопоставимы с боевыми. Ганс боялся даже представить, что же сейчас происходит внутри московского котла, где окруженные армии испытывают недостаток буквально во всем. Тем не менее, командир танкового взвода старался задвинуть эти мысли куда подальше, постоянно повторяя себе, что для того он здесь и находится, чтобы оказать комрадам помощь и вырвать их из рук красных. Канонада впереди начала стихать. Штурмовики тоже улетели, отработав по русским позициям. Один из них тянул за собой дымный след, и это означало, что, несмотря на эффектный удар по окопам противника, кто-то там все же еще остался и продолжал вести огонь по самолетам.
«Не торопись, Дитрих», — остудил Бёльтер пыл слишком разогнавшегося механика-водителя. «Не нужно догонять пехоту, а то подставимся под огонь гранатометчиков». Новое противотанковое оружие русской пехоты стало настоящей головной болью для панцерваффе. Солдаты красных появлялись неожиданно, приподнимаясь из окопов и воронок в совершенно непредсказуемых местах, и дальше оставалось только молиться, чтобы противник промахнулся или попавшая в танк граната не привела к критичным повреждениям и не зацепила экипаж. Конечно, шедшая в паре сотен метров перед танками пехота вычищала часть этих стрелков, но при этом несла потери, в разы превышающие те, которые имели бы место при обычном порядке наступления. Вот и сейчас, стоило улететь штурмовикам и замолчать немецкой артиллерии, ожили русские пулеметы, и среди перебегающих солдат в фельдграу замелькали вспышки разрывов. Минометчики противника времени зря не теряли. И все же Бёльтер понимал, что русский рубеж не удержат. Весь его боевой опыт подсказывал, что держатся они из последних сил. Стоит еще немного нажать, и оборона противника посыплется, как это уже не раз бывало раньше. Он видел это в Польше и во Франции, видел и здесь. Ганс давно сбился со счета тех атак, в которых успел принять участие, и теперь он отлично знал, что будет дальше. «Пулемет на 11 часов. Короткая!» — резко бросил Бёльтер. Танк качнулся и замер, гулко ударила пушка. На месте пулеметного гнезда поднялся куст, выброшенный взрывом земли, перемешанный со снегом и какими-то обломками. Справа мелькнул дымный росчерк, но танк Ганса уже успел тронуться с места, и граната лишь неприятно чиркнула по башне, не причинив машине никакого вреда. Поредевшая пехота наконец добралась до русских окопов. Противник упорствовал и не покидал обреченную позицию. Бёльтер досадливо поморщился. В этой мешанине стрелять из пушки было нельзя. Уже не раз бывало, что после такой свалки русские вызывали огонь артиллерии прямо на свои позиции, и почти захваченные окопы подвергались удару снарядами с тротилом и люизитом. Химическая война оказалась палкой о двух концах. Русские, конечно, страдали от химии сильнее, но совершенно неожиданно выяснилось, что в условиях применения стойких отравляющих веществ резко снижается подвижность механизированных соединений. Необходимость постоянно таскать за собой дегазаторы с сотнями тонн реагентов требовала от снабженцев титанических усилий. Кроме того, защитное снаряжение и технику тоже все время приходилось обеззараживать. Даже полный защитный костюм не позволял находиться в зараженной и притом зоне больше часа. Дальше яд начинал проникать даже через специальные прорезиненные ткани и поражать кожу солдат. Все эти действия отнимали ресурсы и время, а именно его подвижным соединениям всегда и не хватало. Ганс тряхнул головой, отгоняя несвоевременные мысли, и произнес переговорное устройство. «Дитрих, давай на правый фланг. Там у наших, похоже, возникли сложности». Неожиданно ожила рация, и стрелок-радист прижал к уху наушник, силясь за грохотом боя не упустить ничего важного в принимаемом сообщении. «Нам приказано отходить на исходную!» — выкрикнул он спустя несколько секунд. «Отходить?» Ганс не верил своим ушам. «Но мы же уже почти взяли эту позицию. Попроси повторить приказ». «Все верно, герр обер-лейтенант. Нам приказано прекратить атаку!» Штаб танкового батальона расположился в чудом уцелевшем деревянном доме, стоявшем на окраине когда-то немаленькой русской деревни. Сейчас от нее осталось только бугристое заснеженное поле с торчащими тут и там кирпичными печными трубами. Под снегом кое-где угадывались недогоревшие обломки, но в целом это прикрытое белым саваном пепелище производило весьма гнетущее впечатление. Деревня несколько раз переходила из рук в руки и в итоге сгорела практически полностью. Танк Бёльтера остановился метрах 50 от штаба. Ганс откинул створки люка, выбрался на заиндевевшую броню и невольно поежился. Мороз ожег лицо и, казалось, начал стремительно высасывать тепло из всего тела. Обер-лейтенант заторопился к невысокой избе. Из трубы над ее крышей тянулся почти прозрачный дымок, что внушало надежду вновь оказаться в тепле. По итогам последнего боя он получил повышение. Танк гауптмана Кальба сожгли русские гранатометчики, и теперь Гансу предстояло принимать изрядно поредевшую роту. Однако гораздо больше Бёльтера волновал вопрос, почему их заставили прекратить атаку, когда победа была уже в руках. Ганс немного опоздал к началу совещания, и ждать его не стали. Но, как оказалось, самое важное он не пропустил. «Итак, господа!» Командир батальона обвел напряженным взглядом собравшихся офицеров. «Поступил приказ из штаба дивизии. Нас срочно снимают с этого участка и перебрасывают на 100 километров на северо-запад, тушить возникший там пожар. Русские нанесли удары с юга и севера под основание клина, вбитого нами в их оборону. На юге у красных ничего не получилось, но наш северный фланг смят. Фронт прорван, и русские танки стремятся перерезать наши коммуникации. Мы должны выступить немедленно и помочь пехоте и единственному оставленному в резерве полку 16-й танковой дивизии ликвидировать вклинение русских в нашу оборону. Вопросы? Гермайор.
Слова сами сорвались с языка Ганса Бёльтера, еще не остывшего от горячки боя.
Но ведь мы почти у цели. Одно усилие. Вам что-то не ясно в приказе, обер-лейтенант? Неожиданно резко спросил майор, но тут же слегка приподнял ладонь, показывая, что он еще не закончил. Продолжил командир батальона уже гораздо спокойнее.
«Все мы понимаем, что означает этот приказ. Нашим комрадам придется прорываться из котла самим. Пехота какое-то время сможет удерживать достигнутые нами рубежи. Им нужно пройти не так много, каких-то 30 километров. Возможно, их сил хватит. В любом случае решать это не нам. Все, господа, обсуждение закончено. Готовьте свои подразделения к маршу. Через 30 минут мы выступаем».
Третью линию обороны прорвать удалось только с рассветом, когда уже почти выдохшимся танковым бригадам пришла на помощь немногочисленная авиация Калининского фронта. К этому моменту мы потеряли половину танков и большую часть десанта. Развить успех своими силами бригады уже не могли. Батальоны химзащиты расчистили безопасные коридоры через зону заражения, и я ввел по ним в бой оставшуюся у меня пехоту, но немцы слишком быстро осознали опасность нашего прорыва и с каждым часом стягивали на угрожаемый участок новые резервы. По нашим следам уже двигались колонны дивизии генерала Конева, которые должны были сменить в наступлении мои потрепанные подразделения. После прорыва через Ипритное поле танковые бригады нуждались в срочной дегазации техники и защитного снаряжения, а также в выводе в тыл на отдых и пополнение, а может и на переформирование. Тем не менее, задачу мы выполнили. Сателлиты показывали, что фон Клейст воспринял наш контрудар более чем серьезно и развернул свои наиболее сильные дивизии нам навстречу, перейдя к обороне на главном направлении своего наступления. Ждать помощи немцам в котле было теперь не от кого. А в том, что они найдут в себе силы предпринять самостоятельный прорыв, я сильно сомневался.
«Товарищ подполковник, на проводе ставка!»
Голос связиста непроизвольно дрогнул. «Слушаю», — произнес я, приняв у старшины трубку телефонного аппарата.
«Товарищ Нагулин»,
— услышал я слегка искаженный, но узнаваемый и знакомый каждому жителю страны голос с легким грузинским акцентом.
«Мне доложили, что с поставленной задачей вы справились».
«Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. Оборона противника прорвана. В химическом заграждении пробиты безопасные коридоры для ввода в прорыв армии товарища Конева. Прошу разрешения на вывод из боя моих танковых бригад. Они понесли серьезные потери и исчерпали свои наступательные возможности».
«Действуйте по обстановке, товарищ Нагулин. Вам на месте виднее, но учтите, что в вашем распоряжении совсем немного времени. Вы нужны нам здесь, в Москве. Ваша оперативная группа расформирована ввиду выполнения задачи, для решения которой она создавалась. Передайте танковые бригады и батальоны химзащиты в распоряжении штаба товарища Конева и немедленно выезжайте в столицу».
Рихтенден пришел в себя от тряски и ссаднищей боли в левой ноге. На самом деле болело почти все тело, но нога чувствовала себя особенно плохо. Острое жжение и зуд ощущались и на левой руке.
«Герр Оберст, как вы себя чувствуете?»
Над полковником склонился санитар фельдфебель. Полковник лежал в кузове грузовика вместе с еще десятком раненых солдат и унтер-офицеров. Машина двигалась по неровной дороге с довольно приличной скоростью. Водитель, видимо, очень спешил.
«Что со мной произошло?»
«Русский осколочно-химический снаряд. Вам повезло, Гео Роберст. Взрыв произошел не слишком близко».
«Иприт?»
«Смесь. Чистый иприт еще не начал бы действовать. Вас ранило менее часа назад. Вы ощущаете сильное жжение и зуд?»
«Да. Болит все тело. Но в левой ноге и левой руке боль особенно сильная и дергающая».
«Это люизит. У него почти нет скрытого периода действия. Солдаты обработали ваши раны жидкостью из индивидуального противохимического пакета, но сделали это не сразу, а только после того, как вынесли вас из-под обстрела. Я провел обработку еще раз и вколол вам обезболивающее».
«Что с батальоном? Кто сейчас командует?»
«Батальона больше нет, Гео Роберст. Потери превысили 80% личного состава. Гауптман Рутцен был убит осколком того же снаряда, который ранил вас. Командование принял обер-лейтенант Зайдель. Потом погиб и он. Что было дальше, я не знаю. Получил приказ эвакуировать раненых».
«Мы остановили русских?»
«Мы нет. Противник прорвал все три полосы обороны батальона, не помог даже подход полковых резервов. Но уже двигаясь в тыл, я видел наши танки, шедшие к фронту. Много танков. А также колонны грузовиков и бронетранспортеров».
Полковник прикрыл глаза с некоторым облегчением. Похоже, командир полка все же довел его информацию до командующего, и генерал фон Клейст своевременно отреагировал на возникшую угрозу. Жаль, конечно, что сам Рихтенгден теперь не боец как минимум на месяц. Приправленная рваным железом смесь иприта и люизита вряд ли способна пойти организму на пользу.
В сопровождении людей Судоплатова мы добрались до полевого аэродрома. Собственно, аэродромом его можно было назвать большой натяжкой. Не удивлюсь, если эту посадочную площадку наспех подготовили специально для того, чтобы принять прилетевший за нами Пе-2. Глядя на заходящий на посадку двухмоторный бомбардировщик, я вспомнил старшего лейтенанта Калину. Друзьями мы стать не успели, но гибель этого, несомненно, способного пилота оказалась для меня неожиданно болезненной. Я однозначно воспринимал его как часть своей команды. И вот его не стало, причем во многом из-за моей самоуверенности и непредусмотрительности. Судоплатов торопился. Видимо, товарищу Берии не терпелось вернуть меня в Москву, и он всячески подгонял подчиненного. С Леной, возглавлявшей одну из боевых троек подполковника Лебедева, я даже толком переговорить не успел. Так обменялись парой фраз в присутствии других бойцов НКВД, и на этом все. Я был почти уверен, что Берия прислал сюда Судоплатова и его бойцов совсем не из соображения обеспечения секретности и оказания мне содействия. Нарком, а может и не он один, видел кошмарные сны на тему попадания товарища Нагулина в руки противника и предпринимал все возможное для того, чтобы этого не случилось. Отговорить Сталина и Шапошникова от идеи послать меня руководить прорывом немецкой обороны в узком коридоре, зажатым с запада внешним фронтом, а с востока московским котлом, он, видимо, не смог. Но терять контроль над ситуацией не хотел, да и не считал себя вправе. Отсюда и появилась рота бойцов НКВД, которым я, в общем-то, был только рад. Управляя боем, я вскользь отмечал, как грамотно они перекрыли все подступы к моему лесному командному пункту и принялись фильтровать бойцов и командиров, пытавшихся к нему приблизиться. Правда, терзали меня подозрения, что был у них и другой приказ на случай возникновения реальной угрозы моего захвата немцами. Нет, безусловно, Судоплатов и его люди защищали бы меня до последнего. Но вот о том, что им приказано делать, если надежды отбиться и прорваться к своим не остается, я предпочитал не думать. Долетели мы без приключений, и меньше чем через час после прибытия я входил в ставшее уже привычным здание на Лубянке. Вызывать меня в Кремль никто не торопился. Судоплатов отправился на доклад к Берии, а я оказался предоставлен самому себе. Заглянув в столовую и утолив требования разбушевавшегося желудка, я направился в свою комнату. Спать хотелось отчаянно, но я все же заставил себя посетить душевую
прежде чем завалился на кровать и вырубился до утра. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. В генштабе наконец вспомнили о моем существовании, хотя, возможно, мне просто дали немного отдохнуть, за что я был Шапошникову только благодарен. Входя в кабинет маршала, я ожидал увидеть начальника генштаба, если и не в приподнятом, то, по крайней мере, в нормальном состоянии. Однако Шапошников выглядел сильно обеспокоенным. Я понимал, что маршал зря тревожиться не будет, и его состояние немедленно передалось и мне. «Рад бы вас поздравить с успешно проведенной операцией, товарищ Нагулин. Да обстоятельства уж больно круто меняются», — произнес Шапошников, разворачиваясь к карте. За истекшие сутки положение сильно ухудшилось. Генерал фон Клейст вновь показал себя мастером быстрого маневра танковыми соединениями, чего в условиях холодной зимы и интенсивного применения химического оружия от него никто не ожидал. Я, как и Шапошников, смотрел на висевшую на стене карту, но видел не только то, что было доступно глазам маршала. Режим дополненной реальности, используя собранные спутниками данные, раскрывал передо мной истинную картину замысла немецкого генерала. Надо признать, замысла смелого и мастерски реализованного. Не знаю, как фон Клейст смог быстро и безошибочно сориентироваться в обстановке, но он принял очень грамотное решение. Поняв, что контрудар Брянского фронта с юга носит вспомогательный характер и не представляет угрозы, Клейст все доступные резервы бросил на север, чтобы остановить дивизии генерала Конева, введенные в пробитую моими бригадами брешь. Надо признать, ему это почти удалось. Во всяком случае, контрнаступление Калининского фронта начало буксовать и потребовало от Конева ввод в бой его немногочисленных резервов. Тем временем Клейст, волевым решением отказавшись от продолжения прорыва к окруженным, развернул 2/3 своих танковых и моторизованных сил на северо-запад и ударил в направлении Ржева, выходя в тыл армиям Конева, продолжавшим рваться на юг. Покрытые толстым слоем льда реки и озера не могли стать препятствием для 300 немецких танков, и над восточным флангом Конева нависла серьезная угроза. Химическое заграждение, которое с таким трудом и потерями пробивали мои танковые бригады, Клейсту не помешало, поскольку он изящно его обошел и теперь прикрывался им с юга от ушедших в прорыв советских дивизий. Меня кольнула нехорошая мысль, и я мгновенно прикрыл глаза. Мои худшие опасения немедленно подтвердились. Мы с Судоплатовым улетели в Москву на самолете, а рота бойцов НКВД должна была выдвинуться в столицу чуть позже на грузовиках. Но сделать этого люди Берии не успели. Танковый клин Клейста уже перерезал им путь. Прорываться через ведущий на север узкий и насквозь простреливаемый коридор, оставшийся в руках советских войск, подполковник Лебедев не решился, боясь зря потерять людей. Он принял решение остаться с основными силами 30-й армии генерала Лелюшенко и дождаться стабилизации ситуации. Однако ситуация стабилизироваться не спешила, и теперь генштаб и ставка лихорадочно искали выход из сложившейся невеселой ситуации. Мне же эта ситуация виделась невеселой вдвойне. Среди оказавшихся в почти захлопнувшемся котле людей Судоплатова вычислитель беспристрастно демонстрировал мне метку сержанта государственной безопасности Серовой. Немного успокаивал тот факт, что рядом с Леной находились Игнатов и Никифоров, которым я доверял почти как себе. Но все-таки они были обычными людьми, пусть и неплохо подготовленными, и для того, чтобы защитить ее от 300 немецких танков изо всех сил, поддерживаемых артиллерией и авиацией, их сил было явно недостаточно. Да и не собирался я взваливать эту задачу на плечи товарищей. Это было мое и только мое дело».